Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня иерей Сергий Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Мы говорим с отцом Сергием о его пути к вере и в вере. И вот о чем бы я еще хотел спросить. Вот то, что вы рассказываете про эти сомнения, которые неизбежно возникают, возникли у вас вот во время учебы в семинарии, связанные с каким-то несовершенством церковной действительности вокруг, себя в этой действительности, вот, и преодоленные сомнения вами. Вот это какая-то важная тема, мне кажется, мы все с ней так или иначе сталкиваемся, когда видим то, что, помните, замечательный писатель, духовный писатель Сергей Фудель называл темным двойником церкви. Вот он писал, что церковь — это же богочеловеческий организм, и все, что Божье, оно все свято. Но есть вот человеческие страсти и грехи, которые есть и в церкви тоже, потому что все мы люди. Но это не церковь, а темный двойник церкви. Настоящая церковь — это вот действие Бога среди людей и в людях, и вот это то, что свято, и никакому сомнению эта святость не поддается, она очевидна. Но вот когда мы встречаемся с этим темным двойником церкви, у каждого разная реакция. Кто-то разочаровывается, кто-то считает, что нужно обличать и возвышать голос, и спасать церковь. Кто-то считает, что нет, нужно вот молчать, покрывать все молчанием и как-то не выносить свои разозбы. Как вы это чувствуете? Что делать человеку, когда он сталкивается с этим темным двойником церкви?
А люди действительно сталкиваются. Став приходским священником, и, ну, не то что жалобы, но какие-то такие вопросы на эту тему ты слышишь постоянно. Ну, я не хожу, что это носит какой-то прям такой патологический характер и какой-то имеет масштаб. Все-таки это действительно частные случаи, которые там как-то какой-то особой реакции от нашего священачальника не требуют, конечно же. Но действительно людей иногда, особенно людей, которые еще не стали на путь такого там здравого сорковления, которые только к этому как-то еще идут, очень часто смущают, там, что их неправильно встретили в храме, что им сказали, не так на них посмотрели, что сказали не то слово, что как-то что-то кто-то нагрубил. Это касается и священников, это касается и сотрудников, которые хочешь не хочешь, но мы всегда вот говорим своим, да, вот бабушкам, да, и тетушкам, которые стоят там за свечным ящиком, да, в церковной лавке, и мы говорим, хоть вы вот вроде как продаете, да, вот там полы моете, но вы у нас как бы на острие, так сказать, потому что люди с первым, с кем встречаются, это с вами. И задают вопросы, в первую очередь, даже там, где священник, да, вообще-то. В любом случае, они задают этот вопрос сначала вам. И вот именно деликатно, аккуратно, по-доброму, потому что люди приходят в разном состоянии, ответить на какие-то вопросы, да, куда вообще свечку поставить, да, там, и не делать лишние замечания, когда ты приходишь не в юбке, а в джинсах, да, вот это тоже, наверное, какая-то такая, ну, должно присутствовать в нашей церковной жизни, и должна присутствовать эта мудрость со стороны сотрудников. И, к сожалению, у многих людей ты приходишь, а вот там мне батюшка там не поисповедовал как следует, там меня батюшка как-то наказал слишком строго, а там меня вообще нагрубили за то, что я там без платка стоял, да, там, а тут у меня ребенок кричал, и, в общем, выгнали нас из храма, и больше я в храм не пойду. И у некоторых действительно вот это прямо не то, что там вот, ладно, пойду в другой храм, это на года, прям на определенные длинные периоды отталкивает вообще от желания посетить храм, православный храм. И ты понимаешь, что да, ты так и говоришь, что церковь — это люди. Да, то есть это собрание людей, а люди, как и все, как и в церкви, так и вне церкви, со своими пороками, со своими страстями, со своими какими-то несовершенствами. И ты хочешь, не хочешь, но ты с ними имеешь дело. Вот, поэтому надо четко понимать, что есть люди, а есть благодать Божия. То есть это нисколько, ни в коем случае не умаляет той силы благодати, да, тех сил, той силы божественной литургии или церковных тайн, с которой в храме совершается, даже если нам кажется, нам что-то известно там, про этого батюшку, да, там, или нам что-то известно, какие-то подробности вообще про этот приход, или про этот храм, или там, про того или иного человека. Просто надо действительно понимать и отделять добро от зла. Да, то есть двойника от действительно оригинала, чтобы мы понимали, что храм — это тоже там, где работают люди. Но это просто же болезненно всегда воспринимается. Почему? Потому что людям действительно кажется, что поскольку это храм, поскольку это священники, поскольку это люди, трудящиеся в этом храме, все должно быть идеально, все должно быть безукоризненно, все должно быть совершенно. И человек просто настраивается на это, на то, что его встретит, на то, что ему уделят там и время, и внимание, и как-то ни в коем случае его там не поругают, никакого замечания не сделают, а встречается немножечко просто с обычными людьми. Ну, действительно, не то, что там грубыми там, или какими-то злыми. Нет, с обычными людьми. Но ты, у тебя ожидание-то другое совершенно было. И вот этот человек их часто, да, действительно от храма как-то так отводит. И приходится потом действительно как-то с этим человеком уделять ему особое время и особое внимание.
Вот вы сказали, что хорошо это или плохо, наверное, все-таки хорошо, что у людей есть потребность не только исповедоваться у священника, а все-таки еще просто с ним общаться, просто разговаривать. Безусловно, хорошо, когда у человека такая потребность есть. Но есть, скажем так, и другая крайность, когда любой священник просто в силу того, что он священник, воспринимается как гуру, как человек, который должен на все вопросы ответить, который все знает, и на которого в каком-то смысле даже можно какую-то ответственность за свои мысли и решения переложить. И особенно это остро встает, этот вопрос остро встает, когда речь идет о молодом священнике, вот о молодой священник. С какими в этом смысле трудностями вы сталкиваетесь?
С трудностями, наверное, с какой-то такой горячностью, наверное, с какой-то такой эмоциональностью, потому что вот я вспоминаю, опять же, когда меня только руку положили, я проходил сорокауст в храме Большого Вознесения, да, где протопресвитер Владимир Деваков служит. Нас там не допускали до, на время сорокауста, это 40 дней, не допускали до исповеди. По сути, не допускали до общения с людьми, да, потому что основная все-таки беседа происходит на исповеди. Служи только и все, потому что, ну, давай, набирайся опыта, там потом сам поймешь. 40 дней прошло, и я оказался на приходе, на Ходынке как раз, и все, и я как раз оказался, это вход Господень в Иерусалим, то есть самый пик, когда люди приходят на причастие, когда люди вообще приходят в храм, потому что это перед уже Страстной Седмицей, готовится к причастию там Великий Четверг, и в общем было очень много народу, и я пришел, и сразу иди все исповедуй, огромная очередь, и вот какое-то искушение, прям вот приходили люди с такими грехами, с такими проблемами, и на исповедь, и на беседы, я думал, Господи, ну неужели так оно и будет? Я реально не знал, что говорить, ну о чем речь-то? Там такие вещи рассказывали, когда ты просто, ты впервые, они-то не знают, что ты вот только сейчас первый раз, да, там еще это как практикант такой, да, на мне же не написано, да, там бывает даже в Ашане там стоишь, там в очереди написано, там практикант. Там,
стажер.
Да, стажер, да. А я-то вроде как, ну, они смотрят на меня, ну, готовый священник, все, он уже готовый, значит, я ему все выложу, а я, слушайте, ну, и вот это какая-то эмоциональность, неспособность первое время действительно эту эмоциональность, а вот действительно ты говоришь, подождите, стой, давайте остановитесь, давайте заново, вы на исповедь пришли, да, давайте не будем с вами вообще об этом сейчас, конкретно грехи и уходить. Вот это, наверное, была проблема, потому что я еще не был готов. Но потом, надо сказать, что это действительно было вот какое-то искушение, это был где-то месяц. Вот как раз-таки прошел вот этот период Страстной Седмицы, потом Пасха, и как-то все успокоилось вообще. Я даже думал, так, а где же все эти блудники, разбойники?
Все эти страшные грешники.
Все эти, да, потому что что-то их нету, давно их не было уже, да, первое время их и не было. То есть потом-то, понятно, они понемножечку так вот переходили, но не таким потоком, как это было в самом начале. Прям реально испугался. Вот, и поэтому интересно. Вот это была такая, ну, не могу сказать, что проблема, но неожиданность такая, с которой я столкнулся, потому что не было такого перехода. То есть 40-уст нас вообще не допускали до исповеди, а потом все, то есть как бы так все иди, и там вот твоя очередь огромная, вот что хочешь, не то и делай, ты должен их поисповедовать всех. Вот это было, да, и опять же говорю, то есть более такие опытные священники, они все это услышали, как находили правильные слова, чтобы как-то, ну, в правильном русле направить разговор или там исповедь, да, а ты как, поскольку еще не умеешь это, ты должен слушать это все, а тебе прям понимаешь, что это к исповеди никакого отношения не имеет, что это что-то другое такое, да, что тебе вообще, по-моему, даже не сюда, а в какое-то другое место, не священник тебе нужно, какой-то другой специалист. Но ты не должен был ничего подобного, естественно, говорить, да, то есть ты должен все это терпеливо выслушать и потом как-то принять какое-то решение. И вот это была такая вот... как бы опыта такого, пока ты сам не начнешь, он и не появится. То есть действительно на 40 уст, то есть он для этого и нужен, чтобы мы набрались опыта, но опыта вот именно совершения службы, а не исповеди и общения с людьми.
Очень интересно то, что вы рассказываете, и мне кажется, очень важно то, что опять же, вы делаете акцент на том, что вот этот вот какой-то испуг или ужас от тех грехов, с которыми люди к вам на исповедь попали в начале вашего служения, все-таки вы преодолели. Почему я на этом делаю акцент? Потому что не секрет, что для многих людей есть некоторые внутренние психологические препятствия перед тем, чтобы пойти на исповедь именно. Может, даже если есть желание. Препятствие в том числе такое, что обо мне плохо подумают. Вот я сейчас расскажу священнику вот это все, и он внутри подумает, какой же ужасный человек передо мной. И никому не хочется тогда на исповедь идти, вот предполагая такую реакцию. А вот так ли это на самом деле со стороны священника? Или нет? Спрашиваю, потому что я помню, что меня поразил рассказ тоже одного священника, который сказал, что когда я начал исповедовать, я стал о людях думать лучше, чем до того, как начал исповедовать, потому что мне открылось, что вообще-то очень хорошие люди вокруг меня. Вот как вы это чувствуете?
Понимаю прекрасно вот этого священника, который это сказал, потому что действительно некоторые есть такие люди, которые действительно немножечко заставляют тебя лично самого задуматься о том, что ёлки-палки, они так, они вон что делают, а ты священник и не можешь даже ничего подобного это сделать, да, там, не грехи, естественно, а какие-то, наоборот, такие...
Добродетели.
Да, да, добродетели, какие-то положительные вещи. И поэтому, да, немножечко тебя это заставляло задуматься, и ты как-то старался тоже после вот этой исповеди переосмыслить ты свою собственную там позицию, свою собственную точку зрения и немножко что-то для этого сделать. Да, это все было, но опять же говорю, что вот это все-таки какое-то понимание того, что ты, ну, это твое служение, да, то есть это твое служение, ты от этого не отвертишься, и тебе хочешь, не хочешь, но надо вот, вот с этими людьми иметь дело. Потом просто, поскольку люди действительно, как вы говорите, просто стесняются. Ты, понятное дело, там пытаешься там, такими стандартными вещами объяснить, что вы на меня вообще внимания не обращаете, меня тут нет. Да, вот есть два главных действующих лица, да, то есть это вы и Господь Бог, который принимает вашу исповедь, который отпускает вам грехи. А священник, он просто как бы свидетель, как бы вы потихонечку даже так, может, на меня даже не смотреть, то есть вы так говорите, и все, ну, чтобы я что-то слышал все равно. Ну, дело-то в том, что они-то уже пришли, а есть такие люди, которые еще дойти до этого не могут. И вот многие, конечно, приходят, и вот я первый раз, а почему? Да потому что, ну, вот стеснялась, потому что боялась, потому что вот, ну, ты, понятно, это дело объясняет, что, ну, подождите, ну, тут уже элемент веры, да, то есть хорошо, стеснялись, боялись, но в Бога-то верите? Да, верим. Ну, Бог-то все видит, он же видел, какие вы делаете там нарушения, там какие-то вы делаете, совершаете какие-то грехи, какие-то пороки, проявления. Да, наверное, он все это видит. Ну вот, то есть, а чего вы сейчас стесняетесь? Там, я человек, то есть священник все это уже слышал много-много раз, то есть его уже абсолютно ничем не удивишь. И, ну, как ты пытаешься расположить человека, что меня стесняться абсолютно не надо. И все, что вы сейчас скажете, мы слышали уже много-много-много раз. И, по сути, ничем такого, таким священника уже, наверное, не удивишь. Да, всё. Ну, если даже хотя бы он уже год прослужил, то есть, понятное дело, когда ты только после рукоположения, там все там для тебя будет. Но когда ты уже все-таки год послужил хотя бы, то есть действительно уже достаточно, чтобы понять, что все, кто сейчас, что все вот эти грехи, которые они рассказывают, ничего такого-то в этом и нет. Что все ты слушал это уже. И поэтому ты просто действительно пытаешься как-то человека расположить, понять, дать ему понять, что все нормально, что никто про вас плохо думать не будет, и тем более никто никому ничего не расскажет.
У меня в этой связи есть вопрос, который. Как мне кажется, очень деликатный, но я все-таки вам задам его. Я не знаю, может быть, эта вещь давно известна, но как-то меня она с некоторых пор так прям занимает. А вот человек на исповедь приходит и кается в грехах. И то, о чем вы говорите, как бы мы ни говорили, что исповедь принимает Бог, а священник только свидетель, все равно человек, мирянин, психологически рассказывает очень часто священнику. Мы даже иногда уже не замечаем, как в речи это проскакивается. Иди на исповедь, расскажи батюшке. Но ведь не батюшке, а Богу. А вот как в этом смысле вы бы отнеслись? Может быть, такое и происходит, а я просто вот никогда это не знал. Что человек исповедовался бы во втором лице. То есть он не говорит, батюшка согрешил, а он приходит и говорит, Господи, я то-то, то-то. То есть как будто бы вас вообще тут нет. Господи, он смотрит на Евангелие, на крест, который на аналое лежит. И исповедуется вот во втором лице Господу «ты» говорит. А вы просто, вас как бы даже вот в этой речевой конструкции вас не присутствует как слушающего. Вот как бы вы к такой исповеди отнеслись?
Ну, надо сказать, что это, слава Богу, это самая легкая исповедь, которая есть у священника.
А они происходят?
Конечно, происходят, потому что люди, даже не то, что это не явление какое-то редкостное, да, это, слава Богу, даже как по мне, да, что это происходит достаточно часто, что люди так и начинают свою исповедь, Господи, тебя как будто действительно нету. Ну, они-то знают, что я здесь? Да, ну, как будто тебя нету. И для священника, если вот в этом контексте, это самое простое, потому что действительно они не требуют никаких-то там разъяснений, вот это такие люди, да, они действительно общаются напрямую с Богом и понимают, что вот стоит священник, он сейчас, если там, конечно, какие-то такие из ряда вон ситуации, он задаст какой-то вопрос, священник, да, там, я что-то спрошу, да, а нет ли вообще препятствий для, как у вас все это получилось, да, все, то есть, может, вы тут не виноваты того все, да, то есть какие-то наводящие вопросы, конечно, священник здесь задать может, но если человек сам прекрасно, это, как правило, уже, конечно, человек, который вот более-менее воцерковленный, если он все понимает, все это он рассказывает Богу, и ты вроде как просто свидетель, то, по сути, тебе остается только над ним молитвочку прочитать, разрешить действительно отпустить его, отпустить ему грехи, благословить его с Богом и отправить его на причастие. На самом деле это даже это очень хорошо. Просто действительно элемента подвига, да, какого-то со стороны человека, который приходит там впервые на исповедь, там, да, там, или просто там что-то начудил такого, что ему реально стыдно рассказать. Вот элемент подвига, он должен присутствовать. То есть, ну, а кто сказал, что прийти на исповедь — это прям легко, облегчишь свою душу, там, выйдешь прям весь просиявший? Нет, конечно. То есть ты должен переступить страх, ты должен переступить гордыню, стыд, опять же. Конечно, как ни крути, перед тобой стоит живой человек, священник, да, хоть он и пытается быть максимально отстраненным, да, но ты все-таки говоришь при его присутствии, он все слышит. И вот этот элемент подвига, чтобы переступить вот это все, и не поддаться на искушение, что ну давай потом. Потому что бывает такое, когда люди, сколько раз я уже хотел прийти на исповедь, и вот все у меня вот это откладывается. Или там какие-то случаи происходили, которые не давали мне дойти до, в конце концов, до исповеди. Я все как-то думаю, ну потом там все это как-то так решу. И года проходят, пока человек действительно не переступит вот это все. Ну, как правило, это, конечно, какие-то оправдания, там это все, есть какие-то действительно причины, а часто это надуманные какие-то причины, оправдания, которые человеку не дают прийти поисповедоваться. Ну вот, я говорю, ну вот, молодец, ты сделал подвиг, ты все это перешагнул, понимаешь, что дальше так нельзя, что в конце концов надо что-то сделать, надо прийти, поисповедоваться. Вот честь тебе и хвала. И Господь примет твое покаяние, конечно, если ты все это как-то искренне так расскажешь и постараешься больше это в своей жизни никак не делать. Поэтому подвиг, труд, потому что, ну, само собой это не произойдет. То есть, ну, не сделает там ни священник, там, ни Бог за то, то дело, да, там, то дело покаяния, которое ты сделал должен сам. Действительно, бывает, человеку очень так прям больно. Они пальцем заламывают, и ногти кусают, там, да, там, и что только не делают, да, там, потому что боятся, что-то, как будто там вот все, это что-то произойдет. Да нет, просто ты действительно объясняешь, что молодец, вот вы хоть чего-то начали, вот продолжайте в том же духе, что называется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Сергий Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я вам очень благодарен за то, что вы говорите, что вот такая исповедь во втором лице, если угодно, да, с, может быть, даже с прямым словесным озвученным обращением не к священнику, а к Богу, как будто бы, если бы священника действительно тут не было, вернее, он есть именно как свидетель разговора двоих, что эта практика существующая, и она вам встречается, потому что я вот анализирую себя, ну, мой опыт, он сугубо частный, но почему я к нему апеллирую? Потому что больше не к чему апеллировать. А анализирую себя, понимаю, что я вот, подходя к таинству покаяния, боюсь даже немножко как-то, ну, показаться священнику таким, ну, юродствующим, что я сейчас буду вот не ему, а Богу напрямую говорить. А и как-то стараюсь это, может быть, даже там внутренне это так и говорить, но на словах, чтобы это как звучало, как общение со священником. Но вот вы сейчас для меня какой-то психологический барьер снимаете, что, может быть, даже священнику, ну, как-то, не знаю, более радостно, если человек обращается к Богу.
Ну, особенно, если там очередь огромная, и времени мало, то очень радостно.
А, ну это понятно вообще. Можно
потому что он сейчас все расскажет это Богу, и ты потихонечку это отпустишь его. Конечно, это да, это присутствует. Но, опять же говорю, то есть любая исповедь — это подвиг. Вот и все. Поэтому это очень хорошо, что человек, переступая через свои какие-то, обращается напрямую к Богу. То есть так оно, я считаю, так оно и должно быть.
Один священник мне рассказывал, ну так, просто делился своими какими-то эмоциями, что, говорит, не понимаю, вернее, не то, что не понимаю, вот какая-то загадочная такая потрясающая вещь, что вот ты священник стоишь, исповедуешь, и человек, это все к разговору о том, что подумает священник про тебя, который свои грехи рассказывает. Вот человек исповедуется в каких-то очень, может быть, даже серьезных грехах, и видно, как он кается, не просто докладывает, а кается. И священник говорит, а ты стоишь и рядом, и так тебе радостно от того, что человек кается. То есть, казалось бы, он рассказывает о страшном, а ты внутренне ликуешь от того, что он покаяние приносит. Вот вы это чувствовали? Как это объяснить?
Конечно,
вообще?
Это все есть, да, в жизни священника, вот эта радость, это, наверное, тоже такое вот исполнение слов, хоть мы и не ангелы, да, но радость о кающемся грешнике — это самая большая радость, которая может быть на небесах. А священник — это тоже какая-то радость, какой-то оттенок этой радости, отблеск этой радости, конечно, чувствует, когда ты действительно видишь искреннее раскаяние этого человека. И когда люди говорят: «Батюшка, вы простите, я там плачу, да, там, я, простите, я там как-то неумело это все говорю, там как-то все это с ноги на ногу перетаптывается, все такие эмоции». Я говорю: «Да ничего, все хорошо». То есть, наоборот, я вижу, что вам, вы не просто заучили исповедь, да, там, как это многие делают, там просто пришли, рассказали и ушли. Нет, ваша исповедь действительно проходит через сердце, через ваши даже... А это же неприятно вспоминать-то, да, то есть это, конечно, надо покопаться в собственной душе, все что-то вспомнить, да, там что-то заново пережить даже какой-то момент. Не самые приятные жизни моменты, да, и все это действительно, это все осознать, рассказать и даже произнести своим языком. Поэтому я всегда к этому действительно с какой-то такой радостью, потому что ты это видишь, что человек к этому относится очень серьезно, что человека не просто там сказали, как вот бывает, да, вот люди приходят стать крестными, да, то есть на огласительную беседу, да, то есть ты их пытаешься там как-то настроить на то, что прежде чем вот вы ни разу вообще не причащали, да, то есть ты крещённый человек, но ты становишься крестным, да, тебе надо саму хоть раз на причаститься, вообще на исповедь прийти. Понятное дело, что да, батюшка, я там все приду, я все сделаю. И когда ты принимаешь исповедь такого человека, то, ну, чаще всего, то, конечно, ну, тебе же сказали, ты пришел, ты рассказал, да, вроде ты покаялся, но ты, потому что ты потому что это надо, потому что тебе сказали, потому что ты становишься крестным, да, то есть вот ты готовишься таким образом. Это хорошо тоже, потому что лучше хоть так, чем никак, да, может, через это он придет уже к более такому добросовестному приступанию к таинству, да, исповеди, причастию, но бывает действительно это формально. Действительно формально, потому что тебе сказали, потому что это надо сделать. Это, конечно, что, ну, быстренько, да, все так пообщался с ним, немножко отпустил. А гораздо действительно вот именно с такой духовной точки зрения, да, со стороны, с точки зрения пасторства, тебе служит исповедь, которая проходит через переживания, через воспоминания, через сердце, и ты действительно немножечко начинаешь внутренне как-то радоваться, и как будто даже появляются какие-то новые силы, дальше исповедовать с большим таким энтузиазмом.
А вот еще одна тема, наши собеседники тоже не раз к ней обращались, это как священник чувствует себя во время литургии, совершения литургии, насколько это зависит от того, как молятся прихожане вместе с ним. Это такое даже вот радикальное какое-то, ну, в моем понимании радикальное суждение слышал, что священник чувствует, когда прихожане не молятся, а просто присутствуют. Ну, по-разному это бывает в разных контекстах, что вот ты служишь, ты молишься, и не чувствуешь, что там за твоей спиной в храме люди тоже молятся, они как будто молчат, как будто просто ждут, пока ты, значит, отслужишь и подашь им причастие. И совсем другое ощущение, когда действительно ты чувствуешь, что все вместе молятся. Может быть, это чувствуется в большей степени на каких-то небольших службах, так как, например, там крещение, крестины и так далее, когда небольшая семья собирается, вот позвали священника, чтобы покрестить. И вот как вы это переживаете? Есть у вас такие ощущения? Бывает такое?
Я очень хорошо отношусь абсолютно ко всем прихожанам и все-таки всегда склонен на них думать очень хорошо, опять же. Я убежден в том, что раз они пришли на литургию, а тем более, если еще хочешь причаститься, то они, по крайней мере, усилия к тому, чтобы не пропустить просто, да, не просто выстоять, да, как вот некоторые говорят, там, вычитай, выстой, а все-таки какое-то
усилие. Отслушать, говорят.
Да, отслушать, ну, что угодно, да, то есть, ну, потерпи немножечко, да. Все-таки какое-то усилие к тому, чтобы потрудиться для того, чтобы помолиться и подготовить свою душу к причастию, они проявляют. Пускай это, там, не знаю, пускай это 5 минут из всей литургии, потому что это действительно сложно. Я всегда поражаюсь людям, которые особенно вот на светлой, на первой неделе Великого Поста, когда службы там по 5 часов идут. Ты-то священник, ты там в алтаре, ты там как-то можешь где-то походить, где-то там, ну, да, выйти, да, там надо, то постоянно ты по алтарю как-то ходишь, то есть так вроде как не на одном месте. А люди стоят все эти 5 часов на одном месте, с места с этого не сходят, молятся. Ты понимаешь, то есть ты на это, лично я на это не способен. Мы это, конечно, стояли там в семинарии когда, но это прям вот честь и хвала эти люди, которые вот эти службы длинные, очень, вот сейчас Марии настояние было тоже, вот от начала до конца стоят, никуда не уходят. И поэтому, ну, вот эти люди, я сомневаюсь, что они стоят тут вот просто так, потому что, вот, ну, надо, и все. Конечно, какую-то, конечно, отвлекаются, конечно, не молятся, конечно, думают о чем-то вторичном, второстепенном, греховном, в конце концов, да. Но я убежден в том, что они настраивают себя на молитву и вовремя вот в это русло молитвенное себя все-таки направляют. То другое дело в том, что священник сам, к сожалению, сожалению, да, там я, ну, я по себе говорю, естественно, может допускать какую-то просто настолько уход в мыслях от совершения литургии, хоть мы и говорим, что литургию это совершает Господь Бог твоими руками, да, то есть руками священника, но ты должен быть максимально сосредоточен, да, максимально настроен. И тут что, я даже не думал, если честно, об этом вопросе, который вы задал, потому что я, надо быть самому совершенным, да, то есть меня, да, никто тебя не отвлекает. Ты сам настолько уходишь далеко от тех слов, которые ты читаешь молитв, да, от тех песнопений, которые поются во время литургии, что какие люди, ты сам себя настрой хотя бы, да, сам научись молиться, сам начни молиться, никто тебе мешать, естественно, не будет. Вот, поэтому я, об этом я точно вот никогда бы не подумал, что мне мешают молиться немолящиеся прихожане. Вот.
А вот есть ли такая проблема, ну, судя по всему, то, о чем вы говорите, она как минимум иногда есть, для священника, когда нет настроения идти совершать литургию, и, грубо говоря, мирянин может просто не пойти в храм, если нет настроения, как бы это грустно и печально ни было, но без него там все состоится, а священник такой опции не имеет. Что делать тогда?
Не идти он не может, если ты стоишь служить, служащим священником, и на тебе полностью вся литургия, конечно. Но отсутствие настроения – это естественно. То есть, ты, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы люди. Мы люди, да, прошедшие определенный этап через рукоположение, став священниками, конечно, имеем какую-то особую благодать, особую власть совершать богослужение. Но, тем не менее, вот это наше обычное человеческое никто никуда не забрал. То есть даже с момента рукоположения, да, нам дали благодать, нам дали вот этот залог. Но страсти человеческие, вообще леность обычную, там, твои какое-то стремление, пристрастие, никто же их не изъяли. Они у тебя, при тебе остаются. И, конечно, особенно если ты там уже служишь, ну, бывает же такое, да, там, что подряд идут службы, да, вот как вот эта неделя, например, очень такая сложная в богослужебном смысле. И иной раз, конечно, просто, ну, не хочется, да, не хочется, но ты понимаешь, что а кто, если не ты, то есть ты должен. И тут уже вопрос настраивания. Настраивает ли тебя, попытается ли он себя настроить священник, да, или так, с такими мыслями, собственно говоря, и идет. Вот, наверное, все-таки плохо, когда ну, вот, ну, вообще плохо, когда человек, неважно, священник ты или нет, совершает то дело, не настраивая себя, даже если тебе это не хочется. Священника, конечно, это касается в большей степени. И поэтому ты стараешься, даже когда вот тебе действительно не хочется, ты как-то начинаешь, ну, молиться, естественно, да, немножечко помолишься, попросишь у Бога вот, вот этой крепости, да, и немножко поразмыслишь тоже, что нет, это твое служение, это ты должен сделать, это самое первое, что ни семья, там, да, там, ни какие-то еще отклонения там, в обычной жизни не должны быть тебе помехой для того, чтобы ты шел и совершал сейчас литургию. И надо сказать, что когда ты начинаешь ее совершать, действительно, да, вот как-то так вот все это ты переступил и начинаешь, там, даешь первый возглас, и как-то все это проходит. Вот эти все вот эти испытания, они куда-то уходят. И ты потихонечку действительно, как будто ты уже настроен, и ты продолжаешь службу. Но то, что вот эти обычные человеческие качества, праздность, там, леность, нежелание, побыстрее служить, конечно, есть. Ну, что ж поделать.
А есть такая вещь, как привыкание к святыне?
Привыкание к святыне, ну не то, что привыкание, но какое-то такое вот уже отношение как нечто обыденному, оно, конечно, возникает. Это даже, знаете, тут даже не про литургию, да, вот просто вот я помню, вот поедешь, ну, родители, поедешь в лавре будешь учиться, там, мощи преподавать, ну, там вообще святыня, там, в Москву будешь ездить, там тоже, хорошо, там, ну, месяц, да, так это два, так вроде все, так был интерес, ходил на братский молебен, там все, там, потом все, собственно говоря, вот как-то уже и неохота. Мы всегда думаем, да, там вот хорошо, что ты живешь где-нибудь там в красивом каком-то городе, да, там, или там что-то еще там, вид у тебя на море, хорошо, что ты живешь. Но это все привыкается, и ты как бы так уже не обращаешь на это внимания. А вот это большое, на самом деле, ну, большое дело для священника, чтобы ты не привыкал и для тебя не обесценилось с каждым разом божественной литургии. А наоборот, то есть, ну, это уже работа самого священника. Потому что, конечно, если ты останешься на каком-то уровне, вот тебе руку положили, все, я достиг, то так оно и будет. А если ты все-таки будешь постоянно укрепляться в вере через молитву, через чтение там, священного писания, через чтение святоотеческих трудов каких-то, то все это те средства, которые помогают как раз-таки побороться с этим привыканием. Это касается и причастия, это касается и молитвы, ну, чего угодно, это касается вот этой святыни. Потому что действительно, ну, вот прочитать про мнение там, каких-то святых отцов там, или каких-то священников, богословов, заново все это освежить в себе, да, так перезагрузиться, это очень полезно для священника.
Вы сказали, что ты начинаешь настраиваться на богослужение, когда нет настроения. А вот какой совет вы дадите мирянину, у которого нет, допустим, настроения сейчас, даже, может быть, не про литургию, а вот, там, не знаю, вечернее или утреннее правило?
Угу.
Ну вот сейчас вообще нет. Вот, причем, может, даже силы есть, а настроения нет. Что делать?
Ну, эти вопросы, они самые распространенные, наверное, для каждого священника со стороны прихожан. Как, что делать, когда там не хочется читать утренние молитвы, вечерние молитвы, а там с утренними еще куда ни шло, там, как правило, люди читают, вечером уже сил нету, все там, все свое время мы потратили на что-то другое, на молитвы нету. Понятное дело, что радикалом каким-то быть, нет, все вот обязательно все вычитает полностью вечернее правило или там какое-то молитвенное правило, да, нельзя, наверное, на мой взгляд, опять же, просто бывают такие, ну, разные священники, они бывают по-разному к этому относятся. Как по мне лично, что, конечно, понуждение к молитве, оно должно быть. То есть, к сожалению, люди думают, что для молитвы требуется какое-то особое состояние, озарение, какая-то особая благодать, которая прямо вот возвысит тебя над всеми вот этими, над всей житейской суетой, над всеми житейскими хлопотами, да, и ты прям вот, не проявляя никакого усердия, труда, будешь читать молитву, и все прекрасно. Нет, так, не, так это не работает. Молитва — это труд. Молитва — это труд, и понуждение к этому труду, к спасительному труду, а христианин — тот, кто стремится ко Христу через добрые дела, через молитву. Вот этот труд, он обязательно должен быть. И понуждение к этому труду ты должен как-то проявлять. Вот. Другое дело, что ты действительно можешь, я допускаю, я это, бывает, советую, там, что ну, настолько бывает, не то, что приелось, да, там, но вот есть желание почитать вместо вечерних молитв, например, когда же акафист, может, канон какой-то, пожалуйста. Ну, прочитай там начальные молитвы, да, там, Тресвятой Поотче наш, и прочитай какой-нибудь акафист или канон, и ложись спать. Хорошо, ты помолился. То есть это не означает, что ты не помолился. Потому что вечерняя молитва, утренняя молитва иногда действительно нам немножечко уже от зуба отскакивают, и мы просто ну, не погружаемся в молитву. Наоборот, когда мы немножко возьмем и поменяем молитвенное правило на какое-то другое, мы более сосредоточены. Это допустимо, я считаю.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Сергий Тарасов был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч
на
волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.